У нас сегодня недельная глава ОЭЦ и вышел, и мы продолжаем познавать природу Всевышнего в лице Машиаха Иешуа. И как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. Мы всегда говорим, что Тора – это не описание событий давно минувших дней. Тора – это пророческая книга. И наша недельная глава является ярким тому доказательством. Сначала мы сегодня кратко вспомним те откровения, которые мы уже имеем по этой недельной главе, потому что именно эти откровения как раз и раскрывают этот пророческий смысл нашей недельной главы. А потом поговорим об одной тайне Всевышнего, которую нечестивые не могут понять. Предыдущие разборы, когда мы разбирали эту недельную главу, мы увидели в ней детальный план исполнения замысла Всевышнего по созданию Небесного Иерусалима. Причем этот план раскрывается как на уровне создания народа Всевышнего, так и на уровне создания души человека в обитель Всевышнего. Если говорить об этом замысле Всевышнего на уровне народа, то наша глава начинается с того, что Иаков уходит в Месопотамию, считай Вавилон, убегает от своего брата Исава и вместе с тем уходит искать себе жену. Если мы подумаем над тем, кто разрушил второй храм, и что после разрушения второго храма Иаков рассеян дальше Вавилона, то тогда мы начинаем видеть очень такие яркие параллели, как бы исполнение вот этого замысла, то, что мы видим в Торе в нашей недельной главе. И оказывается, что со времени разрушения второго храма Иаков находится в рассеянии, и он не случайно там находится, он ищет себе жену, формирует для себя стадо, имение составляет, и приближается время, когда он уже будет возвращаться обратно в дом отца. И вот если говорить в контексте формирования народа Всевышнего вот в этом плане, то тут с самого начала уже очень интересно. Мы помним, Иаков приходит в Харан, смотрит у колодца живой воды, который накрыт большим камнем, сидят три стада. И они не могут напиться из этого колодца, потому что камень поднять не могут. Им надо ждать, пока все соберутся, и только тогда поднять. Сейчас в христианстве... Ну, вот цифра 41 тысяча. Ну, вот представьте, им всем вместе надо собраться, чтобы поднять этот камень, чтобы хоть немножко напоить свои стада живой водой. Ну, а стада, овцы, вы же понимаете, это паства. И вот самое интересное начинается дальше. Приходит Рахиль со своими овцами. Рахиль тоже пастушка. То есть, у нее свои стада, свое учение. И если вы внимательно читали, вы увидели, что Яков поднимает этот камень и дает пить только овцам Рахели. Он напоил овец Рахели, про все остальные стада ничего не сказано. А потом мы смотрим дальше, два раза по 7 лет Яков пасет этих овец. А потом смотрим еще дальше, именно из этих овец Яков выбирает сильных и составляет для себя стадо. А теперь переложите это на историю после разрушения второго храма. Как вы думаете, почему Яков решил напоить только овец Рахель? Потому что ему понравилась Рахель. Потому что ее вероисповедание было гораздо ближе к тем откровениям о Всевышнем, которые имел Яков. Помните, даже Лаван, он как бы был уверен, что Бог Авраама и Бог Нахора – это один и тот же Бог. Так вот, когда овцы Лавана начинают пить и пастись у Якова, то это уже как бы шаг к небесному Иерусалиму. А вспомните, как вы сюда попали. Вы же начали первое же задуматься, а почему не суббота? А потом, а где 10 заповедей? А Якову это нравится. Он говорит, ну если эти ребята так интересуются, я им подниму этот камень. А это камень, тот последующий духовный камень, из которого течет Тора. Там живая вода, которую пили отцы в пустыне, помните? 10 глава 1 Коринфянам. Так вот, я говорю, что наша недельная глава просто детальный план того, как Всевышний будет формировать вообще Божий народ. Йешуа говорит, есть у меня овцы не сего двора, их мне надо привести. Йешуа Иудей. И мы видим, как это вот все происходит. Это в нашей недельной главе. Иаков пасет 14 лет всех овец, а потом выбирает сильных. А как вы думаете, кто эти сильные? Почему они сильные? Потому что они показали верность и постоянство вот в том, что открыл им Всевышний. Можно говорить, я люблю Бога, я слышу Бога, я верю в Бога. Мы постоянно это слышим. А когда доходит до конкретных дел по вере, так, ой, у меня, знаешь, работа, я в субботу не могу. Всевышний выбирает сильных. Это что касается на уровне народа строительства небесного Иерусалима. Помните, небесный Иерусалим – это скиния Всевышнего с человеками, это невеста Агнца. Вот так она формируется. Если же говорить на уровне устроения в обитель отдельной души человека, то это тоже в нашей главе. И путь этой души в обитель для Всевышнего, в полноту возраста Машиаха, можно увидеть через имена родившихся сыновей у Якова. Это все ступени духовного роста вот этой души, которая устрояется в обитель Всевышнего. Первый сын кто родился? Реувен. Видеть сына. Вот когда мы начинаем видеть сына, вот тут все начинается. Йешуа Петру говорит, блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь тебе это открыли. Ты, Машиах, сын всесильного живого. Увидел сына. Потом рождается Шимон. Шма. Слышать. Йешуа говорит, всякий рожденный от Духа слышит, что Дух говорит. Потом Леви рождается, прилепляться. И последний сын Беньямин. И мы знаем, что при рождении Беньямина Рахель умирает. И, в общем-то, эта тема нам уже знакома. Мы видели, как это происходило с Сарой, когда Ицхак вознес себя на жертвенник. Мы говорили, что это точно то, что Йешуа говорит, кто умертвит душу свою ради меня, тот спасет ее. И здесь та же самая тема. Если все эти дети рождались в земле пленения, скажем так, то Беньямин рождается уже в обетованной земле. И когда рождает его Рахель, она перед смертью дала ему имя Бенони, если вы помните. Бенони, сын скорби моей. Это говорит душа, которая рождает ребенка, который уже наследник обетованной земли. А Яков пришел и сказал, нет, он не Бенони, он Беньямин, он сын десницы моей. И здесь нет никакого противоречия. Мы как-то говорили о двух взглядах на вот эти 42 перехода от Египта в обетованную землю, если вы помните. И вот эта душа, которая выходит из Египта, когда она смотрит на эти 42 стоянки, переходя из одной на другую, она все время плачет, все время в скорби, потому что ей надо умирать для себя. И весь этот путь для нее путь умирание для себя. А вот то новое творение, которое на каждой стоянке растет и растет, оно как раз со стороны обетованной земли смотрит на весь этот переход. Оно радуется. Оно радуется, говорит, вот там я получил свободу от этого страха, а там я получил свободу от этой тяги к чему-то там. И с каждой стоянкой становился все крепче и сильнее и взрослее. И все это можно увидеть. И это есть в проповедях, в предыдущих разборах на эту недельную главу. Кто не слушал, можете послушать. Вот еще тоже это есть в разборах недельной главы в предыдущих. Там обет, который дает Яков, в нем тоже весь путь души в полноту возраста Машиах. И мы об этом говорили. И вот в этот четверг на разборе Торы сестра Наталья поделилась очень хорошим откровением. Ну, вы помните, как Яков уснул, увидел лестницу, Всевышний с ним разговаривает, и, по сути, это лестница, которая связывает землю с небесами, небеса с землей. Это и есть вот этот посредник, единый посредник между Всевышним и человеками, Машиах Иешуа. И вот когда Иаков все это увидел, это все у него было во сне, он берет камень, который был в его изголовье, поливает его елеем. Ну, чтобы вы понимали, камень, который был его изголовьем, это мысли его души, это вот то, как он сейчас есть. Вы никогда не задумывались, почему Иешуа называет Симона Петром? Петрос на греческом, камнем. Так вот здесь наша недельная глава как раз и дает понимание, о чем там вообще речь. Вот Иаков возливает елей на этот камень, а перед этим Иаков увидел эту лестницу. Он понял, что Всевышний его видит вот этой лестницей, которая свяжет в себе земную и небесную составляющую через познание Машех. Иаков выливает елей и говорит: «Если Всесильный будет со мною, сохранит меня в пути сём». В пути с большой буквы надо писать. Да? И мы все время говорим: «Всевышний, прибудь с нами, и веди нас, да? В который я иду. И даст мне хлеб, хлеб, который сходит с неба. Я хлеб живой. И одежду одеться». Одежда – суть праведность святых. У Исаии мы читаем: «Наша праведность, как запачканная одежда». И я в шаломе возвращусь в дом отца моего, в небесный Иерусалим. И будет Адонай моим всесильным. Это вообще уже формула Нового Завета. То, что мы читаем в Еремии в 31 главе. Вложу закон мой во внутренность, напишу на сердцах, и буду им всесильным, и они будут моим народом. А здесь уже Яков говорит: и Адонай будет моим всесильным. То есть это уже исполнившийся Новый Завет. То этот камень, который я поставил памятником, то есть вот этот я, который сейчас, вот этот камень, будет домом Всевышнего, обителью Всевышнего. Видите, да? И всего, что ты всесильный даруешь мне, я дам тебе десятую часть. То есть, вот этот обет, который дает Иаков, он, по сути, содержит в себе весь духовный путь каждой отдельной души в обитель Всевышнего. Так вот, если мы вернемся в Матфея 16 главу, смотрите, вы сейчас это все увидите. Буду читать с 15 стиха. Иешуа говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Машиах, сын всесильного живого». Тогда Иешуа сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Видите, он его называет Шимон бен Иона, да? Сын Ионы. Он его здесь не называет Петром. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть, вот то, что сейчас происходит, это то же самое, что с Иаковом. Иаков увидел лестницу, а Шимон получил откровение о том, что Иешуа, который с ними ходит, это и есть вот этот Машиах, вот эта лестница, которая свяжет его с небесами. И дальше 18 стих, Иешуа говорит: «И я говорю тебе, ты Петр, ты камень, и на сём камне». Понимаете, здесь два камня. Петр, вот этот камень, на который Яков выливает елей, и вот суть выливания этого елея, вот это откровение, которое получил Шимон: «Ты Машиах, сын всесильного живого». А второй камень, это большой камень, с большой буквы, это тот камень, который отвергают строители. Краеугольный камень, из которого течет эта духовная пища и духовное питье. Суть Машиах. Так вот, Иешуа говорит, что вот на этом камне, на вот этом откровении, которое ты, Петр, получил, то через познание меня, вот этого камня, я, Машиах, буду создавать мою общину. И врата ада не одолеют ее. И в итоге мы видим, как вот этот замысел Всевышнего, о котором мы читаем в нашей недельной главе, через сон Иакова, как он уже реализуется в Писаниях Нового Завета, как свидетельство исполнения этого замысла. Это то, что касается пророческого плана нашей недельной главы. А я хочу сегодня поговорить с вами об одном очень важном вопросе, который касается каждого ставшего на путь Адоная, а именно о том, как смирить свою душу и не давать ей власти творить свой суд именно в те моменты нашей жизни, когда нас незаслуженно обижают, когда мы видим несправедливость. И вместе с тем мы будем говорить о тайне Всевышнего, которая скрыта от понимания нечестивых. Согласитесь, когда с нами поступают несправедливо, нам очень больно, обидно, душа плачет, рвется изо всех сил восстановить справедливость. Я на этой неделе имел такую привилегию, как брат Наум говорит, молиться Всевышнему среди ночи, чтобы он успокоил мою душу, потому что она мне спать не давала. И мне как-то ближе стал этот псалом Давида, где он говорит о том, что он тоже успокаивал свою душу, как дитя. Давайте прочитаем, с этого начнем. 130-й псалом, песнь восхождения. Все на дальнем 130-й. Песнь восхождения Давида. «О Адонай, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемо». Раньше мне это было непонятно. Вот сегодня я начинаю понимать, как это связано с плачущей душой. То есть, есть определенные моменты в нашей жизни, когда Всевышний что-то делает через нас, и мы этого не понимаем. И в тот момент, когда это происходит, мы вполне законно чувствуем, что с нами поступают несправедливо. И мы не можем объяснить, почему это происходит. А оказывается, это как раз вот то очень важное время, когда Всевышний что-то делает через нас, что для Него важно. И в итоге это будет благо и для нас, и для тех, от которых мы страдаем. И, в общем-то, это тема наша, сегодняшнего нашего разбора. Второй стих написано: «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери?» То есть, когда это с нами происходит, нам трудно объяснить, почему это происходит именно с нами. И наша душа сильно возмущается, я говорю о земной составляющей. «Душа моя была во мне, как дитя, отнятая от груди». То есть, она ничего не хочет слушать, ее надо успокоить. И дальше, третий стих, Давид говорит: «Да уповает Израиль на Адоная отныне и вовек». Вообще, три стиха, а тут вся жизнь. То есть, в итоге, что Давид говорит? Давид говорит: «Да успокойся ты, душа. Всевышний сейчас делает что-то очень серьезное. А ты уповай на Всевышнего». Вот всякая душа, которая уповает на Всевышнего в любой ситуации, вот это и есть Израиль. Доверяй ему, он все совершит. Хорошо сказать «доверяй», да? Так вот, сегодня как раз я в контексте нашей недельной главы хочу дать вам и себе в том числе вот эти аргументы для нашей души, которые успокоят нашу душу именно в тот момент, когда наша душа очень хочет справедливости, когда ее обидели незаслуженно, чтобы мы понимали, что в этот момент что-то Всевышний делает очень важное, нам только набраться надо терпения и мудрости, и доверия Всевышнему. Но начну я с премудрости Соломона, второй главы, потому что, ну, вчера, когда мы читали по календарю эту главу, она опять коснулась меня, и я все время молюсь Всевышнему, я не хочу от себя что-то говорить. Я все время вопрошаю, говорю: «Отче, о чем ты хочешь говорить?» И когда вот какой-то стих очень сильно касается меня, я понимаю, что это та тема, о которой нужно говорить. Давайте прочитаем с 17 стиха «Премудрости Соломона». Написано, это говорят нечестивые: «Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Всевышнего, то Всесильный защитит его и избавит его от руки врагов». Вам не кажется, что что-то похожее мы уже читали, причем в Писаниях Нового Завета, 27 глава Матфея, ну, 42 стих. «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуй в него. Уповал на Всесильного, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я сын Всевышнего». Похоже, да? То есть, это мышление нечестивых по отношению к праведникам. И дальше в «Премудростях Соломона» мы читаем о том, что ожидают увидеть нечестивые. 19 стих, они говорят: «Испытаем его оскорблением и мучением». Как вам? Нечестивые хотят испытать нас оскорблением и мучением. Интересно, да? Зачем? Дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Вот оно. Вот это наша главная тема сегодня. Как сохранить смирение и незлобие, когда тебя незаслуженно оскорбляют, поступают с тобой несправедливо? Как сохранить смирение и незлобие? 20 стих. «Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их». 22 стих. «И они не познали тайн Божьих». Вот об этой тайне я сегодня и хочу говорить. «Не ожидали воздаяния за святость». Оказывается, одна из тайн Всевышнего – воздаяние за святость. «И не считали достойными награды душ непорочных». То есть, данный текст нам говорит, что есть тайна, которую не познали нечестивые. И суть этой тайны – воздаяние от Всевышнего, награды за святость душам непорочных. Итак, как же сохранить смирение и незлобие, когда тебя незаслуженно обижают, когда с тобой поступают несправедливо? 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя о всесильном, переносит скорби, страдая несправедливо». Мы вот только что читали в «Премудростях» Соломона, 19 стих, 2 главе. «Испытаем его оскорблением и мучением». Хотелось сразу сказать, как вы думаете, в этом мире вообще что-нибудь случайно происходит? Помните Псалом 104, когда сыны Израиля в Египте умножились? Там открытым текстом написано, что Всевышний возбудил в египтянах ненависть к его народу. И когда мы об этом говорили, мы говорили, что в этот момент Всевышний решает две задачи. Первая задача – это проверить своих сыновей, достойны ли они войти в обетованную землю. А вторая задача – это дать возможность нечестивым подписать себе смертный приговор. Понимаете, ничего случайно не происходит. И у Петра мы читаем: «Ибо то угодно всесильному, если кто, помышляя о всесильном, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно всесильному». Если, делая добро и страдая, терпите, это угодно всесильному. Но где же взять эту силу? Страдать и терпеть. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному». Вот это и есть наша тема. Не злословить, когда вас злословят несправедливо. Не угрожать, когда вас заставляют страдать несправедливо. Но все предавать судье праведному. В теории все понятно. Но нашей душе нужно дать свидетельство из Писания, чтобы это было основанием для нее остаться в доверии Всевышнему и понимании, что Всевышний сейчас делает свои дела через тебя. А Всевышний все делает ко благу. В нашей недельной главе есть несколько примеров, которые уже дадут подкрепление для нас. Но прежде чем мы начнем смотреть эти примеры, я скажу название проповеди. Это 102-й Псалом, 6 стих. Многие из нас знают 102-й Псалом наизусть. Написано: «Адонай творит правду и суд всем обиженным». Мы все читали этот стих, но Я не знаю, понимаем ли мы, что здесь написано. Если бы мы понимали, то вот этот стих уже был бы мощным подкреплением для нашей души, вот именно в те моменты нашей жизни, когда наша душа вопит, это несправедливо, это нечестно, я сейчас пойду все скажу, как должно быть. Ну да, пойдешь, скажешь. Ну что, во-первых, это будет стоить больших нервов и потери духа. Потом будет разруха. Во-вторых, Всевышний не сможет сделать ту работу, которую Он хотел через тебя сделать. А в-третьих, вот этот шестой стих для вот этой страдающей души обижена незаслуженно. Это и есть вот это обетование. Если ты доверяешь Слову, то тогда ты уже можешь не сомневаться, что Всевышний все видит, все знает, и Он судья справедливый. Ну вот, а теперь давайте перейдем к нашей недельной главе, чтобы увидеть, действительно ли это так? Действительно ли Всевышний творит правду и суд всем обиженным? Нам же нужны свидетельства. Вот Иаков рассказывает своим женам, что сказал ему Всевышний. Смотрите. Берешит, 31 глава, 10 стих. «Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинками и пятнами. И ангел Всевышнего сказал мне во сне: Иаков. Я сказал: вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинками и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». Когда Всевышний с тобой разговаривает, мозги надо раскинуть пошире. Вот из этих фраз Всевышнего и этого сна Яков увидел целый план, как Всевышний хочет восполнить весь тот ущерб и всю ту несправедливость в жизни Якова за все его время пребывания у Лавана. Вы это видите? «Я всесильный, явившийся тебе в Бейтеле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». А что делал с Яковом Лаван, мы читаем чуть ниже. 38 стих, 31 глава, смотрите. Яков говорит Лавану про эту несправедливость. «Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Видите, 10 раз переменял награду мою. То есть сначала одно обещает, потом говорит: нет, вот так будет. Потом опять. 10 раз. «Если бы не был со мной всесильный отца моего, всесильный Авраама и страх Исхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Всесильный увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». То есть, что мы видим? Всевышний очень четко видит несправедливость. И если мы не творим сами этот справедливый суд, тогда Всевышний вступается и творит этот суд. Про Иешуа мы то же самое читаем. С ним поступали несправедливо, он не злословил, не угрожал, все отдавал Всевышнему. Еще о том, что Адонай творит правду и суд всем обиженным. Вот в этот четверг на разборе Торы брат Роберт обратил наше внимание на 31 стих 29 главы. Написано: «Адонай узрел, что Лея была нелюбима, и отверз утробы ее, а Рахель была неплодна». Как бы читаешь, и на первый взгляд непонятно, тут невооруженным глазом видно, что Лея, она вообще была нелюбима. Про ней разговор-то не шел. Яков-то служил за Рахель, которую он любит. И чего вдруг она должна быть любимой? Правда? А тут написано, что Адонай узрел, что Лея была нелюбима. Вы же понимаете, что Тора просто так ничего не говорит. Тогда что узрел Адонай? Комментарии говорят, что Яков рассердился на Лею за то, что она не сказала ему в ту первую ночь, что она Лея, что она его обманула. И он внутри себя решил, что как только он выйдет от Лавана, он не думал, что он так долго задержится, он тут же отпустит ее. Потому что он любит Рахель. Но почему Лея так поступила? Потому что она была послушна своему отцу. И Всевышний в данной ситуации, глядя на вот это последующее несправедливое отношение к Лее, это унижение ее, пренебрежение ею, они обе были неплодны. Всевышний берет и открывает чрево Лея, и Лея рождает ему сыновей, и тут уже какой муж отпустит жену, если она ему родила 6 сыновей? То есть, через это рождение Лея укореняется уже в Якове. То есть, мы видим, что в этой ситуации Всевышний очень быстро отреагировал на вот эту несправедливость, на вот эти незаслуженные обиды для Леи. В свою очередь, через какое-то время мы видим другую ситуацию. Это 30 глава, 22 стих. Написано: «И вспомнил Всесильный о Рахеле, и услышал ее Всесильный, и отверз утробу ее. И она зачала и родила сына, и сказала: снял Всесильный позор мой». А чего Всесильный вдруг вспомнил о Рахеле и услышал ее молитву? Я понимаю, что там вот эта несправедливость, она теперь стала обижать Рахель, потому что Лея, родив 6 сыновей, она уже возгордилась. Она уже начала превозноситься над Рахелью, хотя Рахель остается любимой женой. Помните, как она разговаривает с Рахелью, когда сын находит эти мандрагоровые яблоки? Скажите, это уважительная фраза была? Вот в 15 стихе 30 главы мы читаем: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» То есть, муж уже ее, и мандрагоры сына ее, а ты вообще тут никто. То есть, мы видим, реально, Всевышний творит правду и суд всем обиженным. Вы это начинаете видеть? Идем дальше. Помните эту историю с унижением Анны, матери пророка Самуила? Раньше мы читали эту историю и думали, что весь секрет успеха, который здесь, он в том, что то, что ты просишь у Всевышнего, ты пообещай ему отдать. И тогда все получится, Всевышний услышит и ответит. Но вот в контексте того, о чем мы сегодня это говорим, вот давайте я сейчас прочитаю, и, может быть, вы мне уже скажете, что же тут на самом деле происходит. Первая книга Царств, 1 глава, с 1 стиха. Смотрите. «Был один человек из Рамаив Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфу, ефрафянин. У него были 2 жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Адонаю Циваоту в Силом. Там был Илий и 2 сына его, Офни и Финеас, священниками Адоная. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал особую часть, ибо любил Анну, хотя Адонай заключил чрево ее». 6 стих. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Адонай заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Адоная, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Илкана, муж ее: Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вообще, мы где-нибудь видим здесь возмущение Анны? Жалобы мужу на поведение этой второй жены? Она просто плачет. Ну, ясно, душа плачет. Незаслуженно страдает. «И встала она после того, как они ели и пили в Силоме, Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Адоная. И была она в скорби души, и молилась Адонаю, и горько плакала. И дала обет, говоря: Адонай Цибаот, если ты презришь на скорбь рабы твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, если ты презришь на скорбь, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Адонаю на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. То есть, раньше мы думали, что именно в этом моменте весь секрет успеха, чтобы Всевышний ответил тебе на молитву. То есть, пообещал все, что он даст, дать ему. Но на самом-то деле все гораздо глубже. Всевышний услышал ее молитву именно потому, что она не угрожала своей сопернице и даже не обижалась на нее. Она просто молилась Всевышнему в скорби души своей. И Всевышний ответил: родился пророк Самуил, Шмуэль. Вот так Адонай творит правду и суд всем обиженным. Еще одна история. Вы ее все знаете. Помните, когда царь Давид спешно покидал Иерусалим, убегая от своего сына Авессалома? Помните? А помните, там был некто Самей из колена Вениамина? И он там шел и злословил царя, там камни бросал. И я все время читал эту историю и думал: какой Давид смиренный человек. Где он вообще взял силу так смириться, даже вот перед этим злословищем? Давайте прочитаем этот эпизод с 5 стиха, это 2 Царств, 16 глава, чтобы нам увидеть ту тайну Всевышнего, которую знает Давид. Понимаете, Давид знает эту тайну, о которой мы сегодня говорим. Нечестивые ее не знают. Но знающий эту тайну, он для своей души силу получает для того, чтобы устоять в таких ситуациях и не отвечать. Вот смотрите. Когда дошел царь Давид до Бахурима, это 5 стих, 16 глава, 2 царство. Вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди, все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословия его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Адонай обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Адонай царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Адонай повелел ему злословить Давида». Вы видите, как это все работает? Мы уже третий раз видим, что ничего случайно не происходит, даже когда вас злословят несправедливо. Задумайтесь в этот момент, что Всевышний что-то делает. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Овесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем более сын Вениамитянина, оставь его, пусть злословит, ибо Адонай повелел ему». И вот 12 стих. «Может быть, Адонай презрит на уничижение мое и воздаст мне Адонай благостью за теперешнее его злословие». Помните 102-й Псалом, 6 стих? «Адонай творит правду и суд всем обиженным». Кто это написал? Давид написал. Он удостоверен в этой тайне, что если это все несправедливо, то я сейчас это перетерплю, и Всевышний все сделает, как должно быть. Если я сейчас возьму суд на себя, то я тогда не смогу удостовериться в том, что Всевышний за меня. И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. То есть тайна Всевышнего. И очень хорошо каждой душе, ставшей на путь Адоная, знать эту тайну, что когда происходят какие-то несправедливые вещи с нами, и когда наша душа рвется и терзается, и плачет, и ну как это так, как это возможно, и телефон раскалился уже от этих разговоров со всеми о том, как несправедливо со мной поступили, подумай, ты теряешь сейчас благословение. Сестра говорит, раньше так было. Я знаю, что это непросто. Я по себе знаю, что это непросто. И чем сильнее твоя душа, тем вот этот вот огонь из твоих ноздрей, он тем более явно виден. Так вот, как усмирить эту душу, мы начинаем понимать. Есть некоторая тайна. И мы у Петра читали, что угодно Всевышнему, когда мы терпим, страдая несправедливо. Терпи. Терпи, потому что Всевышний в конечном итоге сотворит правду и суд всем обиженным. Вы знаете, на этой неделе услышал еще одну историю, которая вот удивила меня вот этим созвучием с тем, о чем мы сегодня говорим, причем об этом говорил неверующий человек. Ну, вот такая ситуация, значит, бабушка находится в элитном доме престарелых. Ее сын, жена сына и их дочь, внучка этой бабушки, регулярно, по очереди, едут в этот дом престарелых, чтобы просто посидеть и побыть рядом с этой женщиной. И там нет проблем с питанием, уходом, все на высшем уровне, все индивидуально и стоит огромных денег. И вот эта внучка, она уже взрослая женщина, ей за 30. Каждый раз, приезжая к своей бабушке и общаясь с ней, постоянно слышит нехорошие слова в адрес своей мамы. Вот она такая, вот она то сделала не так, вот она это делает не так, вот и то мне не нравится, вот и это, и все время, и все время, и все время. Знаете, такая ворчливая, недовольная своей невесткой бабуля. И эта внучка сказала такую простую мысль. Конечно, мне больно и обидно, что бабушка так незаслуженно обижает мою маму, которая всю свою жизнь заботится о своей свекрови. Но я ничего не могу с этим поделать. Поэтому я просто поднимаюсь выше этого и над этим. И во всем этом для меня самое главное сделать по максимуму добро моей бабушке. Насколько я могу, это то, что я должна делать. Вот так должны и мы думать. Мы должны стараться делать добро по максимуму тем, кто обижает нас, чтобы в день посещения они прославили Всевышнего. Вот у 1 Петра во 2 главе об этом мы и читаем, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Всевышнего в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Адоная, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Всевышнего, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Всевышнего». Как рабы Всевышнего заграждайте уста невежеству безумных людей, делая добрые дела. Вот так говорит Всевышний. А Всевышний сам со всем разберется. И закончу наш разговор 145-м псалмом, прочитаю с 5 стиха, написано: «Блажен, кому помощник всесильный Якова, у кого надежда на Адоная всесильного его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Адонай разрешает узников, Адонай отверзает очи слепым, Адонай восставляет согбенных, Адонай любит праведных. Адонай хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Адонай будет царствовать вовеки, всесильный твой Сион, в рот и рот. Аллилуйя. Аминь.